В институте никто не припоминал ему случившегося. Полтавский не торжествовал, ни о чем не расспрашивал, словно потеряв всякий интерес к нему. Что это было? Великодушие? Снисходительность? Безразличие? А может, они презирали его? Все могло быть, потому что он падла, ничтожество. Шлепнулся в дерьмо мордой. Он казнил себя и сторонился друзей, не желая ни с кем разговаривать. Иногда за целый день он перекидывался только двумя-тремя фразами с официанткой или с кем-то из планового отдела. Он сидел в пустынном читальном зале и оформлял отчет по экспедиции. Ровно в 6 складывал бумаги и вместе со служащими спускался в гардероб. До позднего вечера бродил по улицам, ужинал в молодежном кафе, стараясь прийти домой позднее, чтобы сразу завалиться спать. Он избегал оставаться наедине с собой. Впервые он постиг ужас настоящего одиночества. После смерти Данкевича институт лихорадило. Аникеев и Полтавский резко выступали против Лагунова, но Лагунов и его сторонники всячески превозносили Данкевича, и получалось так, что они защищали Данкевича от Аникеева. И те, и другие словно забыли о существовании Крылова. Однажды, встретив Лагунова в коридоре, Крылов попробовал с ним объясниться. Это ни к чему не привело. Лагунов ничего не помнил, никакого разговора, никаких советов. Он сказал громко и укоризненно: «Предупреждал я вас, недооценили». Одиночество окружило его безвыходным кольцом. Он сразу лишился всего. Не было ни друзей, ни Лены, ни настоящей работы, ни будущего. О Лене он думать себе запретил категорически. Не сметь касаться, ничего не было, ни ее рук, ни ее смеха, ее вообще не существовало. Она не приходила в эту комнату, не лежала на этой кушетке. Надо прочитать посмертную статью Дана. Лена нравилась Дану, она всем нравилась. Защитить диссертацию, тогда посмотрим. Она еще пожалеет. Но в том-то и дело, стань ты хоть академиком, ей наплевать. Ее надо забыть, вычеркнуть, уехать из этой комнаты. Спать. А сон был веселый, шумный. Снилось КБ, общежитие, Вася Долинин и Ада. Они куда-то ехали, и Крылов был с ними в коротком пиджачке с цветком. И тут же был цех, и красные бачки выключателей. Все смеялись и за что-то качали Крылова. Он летал все выше и выше. Проснувшись, он долго лежал, вспоминая, как хорошо было ему, когда он работал в КБ. Наверное, там-то и было его настоящее место. В тот же день он поехал на завод к главному конструктору и попросил принять его на работу. «У тебя скверный вид», — сказал Гатынян. По его глазам Крылов вдруг понял, насколько плохи его Крылова дела. «Мальчик, мальчик», — сказал Гатынян, — «желудь не может вернуться обратно на ветку». Надо быть самим собой. Человек должен быть самим собой, чего бы ему это ни стоило. Хочешь, я поеду в институт? Скажи, что тебе надо, мы поможем. Но на завод я тебя не пущу. В приемной сидела Ада. «Что случилось?» — спросила она. «Зачем ты приехал?» «Дела, дела. Как у тебя? Чудесно». Она проводила его до проходной, и он рассказывал ей про свою поездку. «Полтавский верил в Данкевича, а ты не верил. Ты верил только себе и провалился. Значит, нельзя доверять себе? Но если не верить себе, то как же можно оставаться самим собой?» «Нет, погоди, а почему ты не поверил? Вспомни, как все было с самого начала». «Это произошло тогда, когда возникла идея об атмосферном электричестве, и Дан не разрешил тебе заняться ею. С тех пор тебе стало не терпеться, тебе казалось, что вы делаете не то, что все затягивается на годы. Ты заболел своей идеей, и все остальное тебе только мешало. Полтавский солдат, которому нужен генерал. Пока у меня не было своего, я тоже был солдатом. Я могу верить только в свою собственную идею. Может быть, это плохо, но иначе я не могу». «Ах, какой же ты красавчик! Какой ты пай-мальчик! Ловко ты вывернулся! Получается, что ты ни в чем не виноват?» «Сука ты! Вот ты кто! А может быть, хуже?» «Что стоит твоя идея по сравнению с работой Дана? Она выросла из работ Дана. Он прокладывал тебе дорогу, а ты бросил его. Кто же тебе теперь поверит? Дана нет, и все погибло. Ты сам погубил все». Взяв себя в руки, он построил логическую схему, которая привела его к тому, что жизнь потеряла всякий смысл, и он принялся писать предсмертное письмо. На 10-й странице он обнаружил, что рассматривает природу шаровой молнии и составляет примерные расчеты. Глупо было появляться на белый свет и еще глупее умирать, ничего не сделав. На институтском активе Полтавский обрушился на Крылова, приводя его как печальный пример морального банкротства в науке. Неожиданно для всех Лагунов в своей речи заступился за Крылова. «Совсем затравили парня, так нельзя, товарищу в беде надо помогать, Крылов из рабочих. Данкевич никогда бы такое не позволил. Полтавский находится в плену групповых интересов, и пошел». Его выступление понравилось. После актива Савушкин нагнал Крылова на улице и сказал: «Лагунов — это сила, держись за него. Он тебя сделает теперь проходной пешкой. Это редчайший случай, когда ему выгодно быть хорошим. Ты, небось, сейчас презираешь меня? Конъюнктурщик? Точно. Видишь, если бы у меня в отделе был такой порядок, чтобы выгодно было быть хорошим, я был бы самым принципиальным, распрекрасным, но поскольку обстоятельства иные, приходится быть прохвостом. Тяжело. Хорошим быть куда приятней, но что поделаешь? Поехали ко мне, а?» Савушкин недавно получил квартиру, он уже защитил диссертацию и стал завхлабом. Они смастерили отличный коктейль, пили через соломинку, Крылов улыбался. Было забавно, как уютно уживались в характере Савушкина беспечность, веселый цинизм и доброта. Сейчас он получал вдвое больше, но по-прежнему сидел без денег, жена его ругала. «Что поделаешь? Подкаблучник», — признавался он. Крылов спросил: «Ну, а теперь ты счастлив?» Савушкин неожиданно помрачнел. «Не лезь». «Счастлив. А что мне еще остается?» Его ответ поразил Крылова. «Что еще остается?» «Мы с тобой прошляпили успех Дана», — сказал Савушкин. «Слишком у нас прямые извилины. Будем мужественны. Пороха нам не выдумать. И зря его выдумали. Нечего пыжиться. Лагунов хорош тем, что мы его устраиваем такими, какие мы есть». На заседании совета Лагунов посадил Крылова рядом с собой. При обсуждении плана он предложил Крылову защитить диссертацию по материалам экспедиции. Приехав из Москвы, он сообщил, что выдвигает Крылова представителем в какой-то международный комитет. Он дал Крылову отпуск и посоветовал проветриться на лоне природы. Крылов поехал к сестре в Старую Руссу. С утра он брал лодку и греб далеко вверх по реке, пока руки не сводило от усталости. Навстречу неторопливо спускались плоты, по скользким бревнам перебегали гонщики с длинными баграми. На плотах белели фанерные шалашики, приносило дымок, обрывки слов. Измучившись, Крылов ложился на корму. Над водой плясали мошки, рой поднимался, опадал и снова звеня взлетал. Он колол дрова, починил забор, вечерами ремонтировал школьные реостаты и вольтметры. Сестра не понимала, что это за отдых, ей было неловко перед соседями. Он, столичный ученый, в переднике красит забор. Приходил молоденький ветеринар, ее ухажер. Пили чай с клюквой, сестра расспрашивала про Азорские острова. «Какой ты счастливый!» — вздыхала она. Он был ее гордостью. Его ожидало великолепное будущее. Он поедет на всякие международные конгрессы. У него будет квартира в Москве, и она будет приезжать в гости. Непонятно, почему он хандрит. Ведь нет ничего прекраснее призвания ученого, занятого вдохновенным трудом. Подумать только. что он сам когда-то пробавлялся подобной чушью. Пойди докажи им, что он, оказывается, никогда и не был настоящим ученым, а теперь и вовсе для него наука, служба, лямка. Булыжные улицы выводили к Белому собору. Городок рано засыпал. Крылов бродил в теплых сумерках и думал, что хорошо бы остаться здесь учительствовать. Он спускался к ночной реке. Там все так же плыли плоты с горящими кострами, клубился туман, перекликались гонщики. И вся его жизнь, и жизнь окружающих, представлялась ему рекой, по которой хочешь не хочешь, они должны плыть все вместе, связанные своим временем, из которого никуда не выпрыгнуть, хорошее оно или плохое, плыть до конца со своим поколением. А откуда-то сверху надвигаются новые плоты, следующие звенья в бесконечной цепи времени. Он слыхал, как соседский мальчик спросил мать, а кто такой Сталин? И поразился, как быстро все уходит. Неужели когда-нибудь люди будут с трудом вспоминать, в каком веке все это было? Так же, как он сейчас путается насчет какой-нибудь пунической войны или Фемистокла до нашей эры или после. Стоит ли всерьез чему-нибудь огорчаться в этой жизни? Все пройдет. Пройдет и это. «Дудки», — сказал он себе, — «твой номер не пройдет. Эти штучки тебе не помогут. Это не для тебя». «А в чем я виноват?» — в десятый раз спросил он. «Значит, виноват. Человек всегда достоин того, что с ним случается. И все же это слишком много. Лена и Дан и работа. У меня ничего не осталось. Лагунов у тебя остался. Разлюбезный Лагунов с металлической пастью. А чем ты лучше его? Какое ты право имеешь осуждать его? Ты заслужил еще не такое. Выкини с головы всякие надежды. Никакой ты не ученый». Ночь скрыла собор и город, деревья ушли с бульвара и садов. Деревья уходили куда-то. Оставалась река, костры, плывущие сквозь туман. На заседаниях обсуждали всевозможные планы, составляли отличные решения, бились за формулировки, произносили речи резкие, смелые и речи осторожные, в перерывах поздравляли друг друга с удачными выступлениями. И Крылов обнаруживал, что важно не то, что делается в лабораториях, а то, как выглядит институт на этих заседаниях. Упомянут ли институт и на каком месте? Лагунов возил его с одного совещания на другое, и все совещания были важные, и всюду были солидные люди, которым его представляли как ученика Данкевича. Крылов пожимал руки, с ним советовались, спрашивали его мнение о перспективах науки. Он научился мило объяснять, существует ли антимир, из-под тишка курить на совещаниях и складывать из бумаги пепельницу. В институте он бывал редко. Лагунов посоветовал ему посадить кого-нибудь из лаборантов обрабатывать отчет. «Неудобно. Это же мой отчет. Для моей диссертации». «Вы заняты более ответственными делами», — сказал Лагунов, и Крылов согласился. Лагунов терпеть не мог встреч с иностранцами. По его убеждению, ни к чему хорошему эта мода не могла привести, поэтому он сваливал все приемы на Крылова. Тот ходил с ними по лабораториям, показывал Ленинград. К концу дня он чувствовал себя вымотанным, хотя не мог бы толком объяснить, что же он делал. В лаборатории, сидя за приборами, он никогда так не уставал. Он жил в какой-то дремоте, ни о чем не думал, со странным ощущением нереальности происходящего. Действовал кто-то другой, а он наблюдал и ждал, чем все это кончится. Перед Новым годом из Москвы приехал Голицын. Позвонил и пригласил к себе в Асторию. Голицын ничего не объяснял, и Крылов дорогой почему-то волновался. Встретились в ресторане. Голицын был, как всегда, величествен. Узкое породистое лицо аристократа, большие белые руки на старинной палке, зажатой между колен. Говорил бесстрастным голосом, но во взгляде сквозила какая-то подозрительность. «Незадолго до кончины мне звонил Данкевич. Он сказал, что вы интересовались атмосферным электричеством.
Да, сказал Крылов.
Он просил, чтобы я пригласил вас к себе, в Москву.
Голицын рассказал о работах, которые проводятся в его лаборатории.
Вот тебе и роскошный рождественский Дед Мороз. С подарками бедному мальчику. А Лену вы тоже можете мне вернуть?
К сожалению, поздно, сказал Крылов. У меня диссертация на другую тему.
Голицын вынул из кармана пухлый пакет. Крылов издали узнал каракули Дана, и сердце его сжалось. Письмо Дана, наброски плана работ, заметки о механизме грозы, о природе шаровой молнии, о центре грозы. Голицын читал, не обращая внимания на Крылова, словно выполняя свой долг.
«Почему он вам послал это?» — спросил Крылов.
Голицын посмотрел на него, немного смягчился.
«Мне кажется, он предчувствовал. У него было два инфаркта подряд.
Что он говорил обо мне?»
«Теперь это не важно», — сказал Голицын. «К сожалению, он ошибся.
Пожалуйста, прошу вас. Мы с ним расстались, я знаю.
Прочел я вам, поскольку он просил меня. Он был уверен, что вы ничем другим, кроме этой темы, заниматься не станете».
Голицын пожевал губами.
«Иллюзии, иллюзии», — сердито забормотал он.
«Однако не смею задерживать», — и постучал палкой, подзывая официанта. Высокая елка сверкала дутыми стекляшками, с потолка свисали бумажные фонарики. Крылов смотрел в невыпитую чашку кофе.
«Простите, ежели я вас расстроил», — сказал Голицын.
«Может, раньше следовало. Да не выходило в Ленинград вырваться. Закрутился. По спутнику были работы, признаться, и не шибко надеялся. Нынче редко кому охота обрекать себя на многолетнюю...
Правда, он меня уверял, что вы обрадуетесь».
Крылов молча кивнул и выбежал. Морозный воздух празднично пахнул хвоей. Над воротами монтеры крепили большие цифры 1959. Крылов сунул кепку в карман. Голова его горела. Он шел и улыбался, улыбался. Он вдруг почувствовал себя самим собой. Он ощущал свои глаза, свою улыбку, красные уши, скрипучую, мерзлую крепость земли. Люди шли с работы, спешили в магазины, парни топтались у остановки, и он был вместе со всеми ними, как патрон, вскочивший в свою обойму. Иногда у него перехватывало горло, хотелось плакать. Это тоже было счастье. Значит, Дан помнил о нем. Помнил все время, несмотря ни на что. Дан был выше обид. Он думал прежде всего про дело. Нет, он думал про тебя. Он был прежде всего человек, настоящий человек. И Гатынян — настоящий человек. Они все настоящие люди. Ты понимаешь теперь, что значит быть настоящим человеком? Прежде всего, человеком. В комнате теоретиков давно не собирались. Еле держался застарелый запах курева. Блестели рыжие грифельные доски, он уселся верхом на стул, лицом к маленькой кафедре и председательскому столику, за которым, обычно запустив руки в свою шевелюру, сидел Дан. При виде этой кафедры Крылов всегда вспоминал свой первый провал. «А что, если у Голицына ты ничего не сумеешь?» — спросил он себя. «Способен ли ты поднять такую тему? Господи! Наконец-то ты можешь заняться ею, и нечего больше рассуждать. Ты слишком много рассуждаешь. А как же быть с диссертацией? Такая легкая, удобненькая диссертация. А как быть с твоей карьерой и с обещанным тебе комитетом, и с этими бесподобными заседаниями? Порассуждай, тебе полезно. Вспомни, как ты просился к Дану, хотя бы лаборантом. Каким ты был шибко храбрым? Какого черта ты боишься? Разве ты все знаешь о себе? Разве ты дошел до предела? Да и есть ли предел? Человек сам себе ставит предел. Предел в самом человеке. Предел — это мужество. К чертовой матери Лагунова!
и его расположение к тебе, и твои страхи. Что такое центр грозы? Вот что важно. И что такое гроза? И как это все происходит?
Лагунов и Савушкин решили, что он спятил. Зачем Голицыну? Там же полная неизвестность. Там придется начинать с нуля.
Лагунов тебе этого не простит, предупреждал Савушкин. Но Крылов блаженно улыбался. А что представляет собой центр грозы? Жаль, что вот так и не пришлось выступить с этой кафедры. Он встал и ласково похлопал ее фанерную стенку. Молодость кончилась. Только и осталось от нее давнее, немного поостывшее желание выступить с этой кафедры. Когда-то ему уже казалось, что молодость кончилась, но теперь-то он знал наверняка, что прощается с ней.